Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно с 19 до 20 часов по московскому времени на частоте ультракоротких волн 72 и 92 МГц.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги Николая Евграфовича Пестова «Основы православной веры». Далее «Что нам Византия?» Беседа с историком искусства, членом-корреспондентом Российской академии художеств Алексеем Михайловичем Лидовым. В рубрике «Русская литература в контексте христианской культуры» очерк Виталия Ярового о творчестве Ивана Сергеевича Тургенева. И в завершении нашей передачи литературная страница.
Николай Евграфович Пестов. Основы православной веры. Второе приложение к главе 9. Из работы Голубинского «Премудрость и благость Божия». Состояние наше в будущей жизни не будет состоянием бездеятельного покоя, мертвым квиетизмом. Оно будет представлять гармоническое, всецелое удовлетворение всех потребностей и стремлений нашей души путем непрерывного бесконечного развития. Ум, сердце и воля человека найдут для себя много достойных предметов и обильную пищу в этом развитии. Непосредственное общение с Богом, как всеозаряющим светом, должно раскрыть нам всю беспредельность законов бытия. Пред нами откроется такой кругозор, о котором мы в настоящей жизни не можем иметь и понятия. Тогда только удовлетворится та духовная жажда знания, которой томится человек в настоящей жизни. Один Бог, беспредельное море сущности, будет уже служить неисчерпаемо возвышеннейшим предметом для нашего ума в его вечном стремлении — постигнуть виновника всего существующего. Вторым предметом нашего духовного созерцания будет дело нашего искупления, совершаемое Сыном Божиим, то великое и чудное дело, в которое желают проникнуть и ангельские умы, которым наше человеческое естество возведено в лице Бога человека на престол Божества. Третьим предметом нашего познания будет мир ангельский и мир совершенных, чистейших душ. Само человечество в его прошедших судьбах и настоящем его состоянии будет также предметом, размышление о котором будет представлять для нас высочайший интерес, как представляет и теперь, при наших ограниченных средствах познания. Наконец, преображенный и обновленный мир во всей его красоте и разнообразии будет привлекать к себе наш умственный взор и возбуждать чувство удивления и благоговения к сотворившему все премудростью. К этому следует прибавить высокое нравственное удовлетворение, которое будут испытывать праведники, вследствие взаимного сближения между собою. Не будет между ними ни зависти, ни ненависти, ни вражды, ни лжи, ничего такого, чем так полна и постоянно отравляется наша жизнь на земле. Братская любовь, ничем не нарушаемый мир, полнейшее согласие, чистейшая правда будут царствовать среди блаженных обитателей Нового Иерусалима на небесах. Какая необъятная область ведения и жизнедеятельности! Какой неисчерпаемый источник блаженства!
В эфире программа
Благовещение.
Что нам Византия? О Византии мы беседуем с известным византологом и историком искусства, руководителем научного центра восточно-христианской культуры, членом-корреспондентом Российской академии художеств Алексеем Михайловичем Лидовым. Передача вторая. Сегодня Алексей Михайлович Лидов продолжает свой рассказ о мировоззренческих мифах о Византии.
Собственно говоря, просветители оформили и завершили процесс формирования антивизантийского мифа, который до сих пор живет в современной культуре без какого-либо понимания. Но рядом с этим существует и другой миф, миф о сказочной Византии, как о чем-то непонятном, завораживающем, таинственном и явно выходящем за границы любой обыденности. Как пример такого отношения был знаменитый роман американского писателя Ирвинга Шоу, который назывался «Вечер в Византии». Там вообще ничего не было про Византию. Там описывалось... среда Голливуда. Я когда-то, должен признаться, там лет 25 тому назад прочел этот роман, именно потому что меня привлекло слово «Византия». Но про Византию там не было сказано ровным счетом ничего, а речь шла о каком-то вот этом таком странном мире голливудовского закулисья с кинозвездами, продюсерами и прочее, и прочее. Да, собственно говоря, вот... существование этих двух мифов, нереального и отрицательного. Вот. Существует очевидный и положительный миф, формулируемый некоторыми авторами, отчасти как протест и возражение против этого мифа просветительского, который в нашей традиции, в русской традиции наиболее последовательно сформулировал Чедаев, который просто почти дословно повторял инвективы Монтескье и других французских писателей, как бы опять-таки же более-менее с тем же пафосом, обличая русское самодержавие эпохи Николая I, он также как бы пытался обличить образцы этого самодержавия, которое он видел в Византии, и, в общем, просто почти буквально повторял выпады французов XVIII века. Но в то же время, отчасти как протест, возникает вот другая традиция некого восхваления Византии как единственно возможной модели существования, как воплощение абсолютного добра. И у современных некоторых политологов, связанных с евразийством, можно прочесть такие заявления, что любой человек, критикующий Византию, наш враг, что Византия для нас это абсолютное добро и так далее и тому подобное.
А разве восхваление Византии было присуще России, русским не искони?
Отношение было довольно сложным. То есть сложным в первую очередь и политически тоже, потому что не будем забывать, что Византия была империей, а Русь так или иначе была независимой страной. Она культурно и духовно абсолютно зависела от Византии. И просто напомню тот факт, что подавляющее большинство русских архиереев в домонгольский период были греками. И, конечно, она всегда воспринималась как некий почти недосягаемый образец. Но при этом это был одновременный соперник и некое государственное образование, раствориться, в котором Русь не хотела. Кроме того, довольно скоро возникает мысль о лукавых греках, которые всегда обманывают.
И лукавый вот суд до сего дня.
Да, и вот эта вот тема, значит, византийского вероломства, которая нашла отражение в многочисленных исторических романах и советских кинофильмах на тему Руси изначальной, там византийцы появляются исключительно в виде каких-то мерзких интриганов, которые только и думают о том, как обмануть и ограбить, так сказать, благородную, честную Русь. Да?
В советскую эпоху этот отрицательный миф подхватили.
Ну, так сказать, на уровне массовой культуры, и именно как отрицательный миф был очень удобен для другого националистического мифа о такой как бы русской самобытности. Причем очень часто истоки этой самобытности искали в язычестве, и отвергая христианство как такой византийский проект, да, призванный бы ликвидировать или подчинить, исказить эту национальную самобытность. Собственно, Византия – это поле битвы разных мифов, которые имеют очень малое отношение к реальности.
О Византии существует много мифов. Лично вас какой поразил больше всего?
Ну, поразить меня на тему Византии достаточно сложно, но можно говорить как бы о степени нереальности этих мифов. Пожалуй, вот в этой антивизантийской мифологии, созданной французскими просветителями, меня в свое время, когда я понял, что, собственно говоря, было сделано, это, надо сказать, отнюдь не общеизвестный факт, да, вот этот вот антивизантийский проект Монтескье, Вольтера и же с ними. Меня больше всего поразило, так сказать, полное игнорирование реальности. Что можно в рамках этого проекта просто вот на белое говорилось черное. Что в этой культуре не было ничего, кроме тупого поклонения иконам, да. Полное игнорирование образованности Византии, да, о том, что византийская цивилизация была на порядок более образована, чем западная, что там была в том же Константинополе полная грамотность, что почти каждый человек несколько лет учился в школе, где давались начальные знания и о Платоне, Аристотеле, древнегреческой драматургии, Плутархе и так далее. И это знал каждый.
Вот. А можно ли допустить, что Монтескье не знал об этом?
Нет, нельзя, потому что, то есть, когда-то мне казалось именно так. Когда я это прочел, я подумал, какое невежество, то есть они просто вообще ничего про это не знали. Но потом выяснилось, что Франция была наиболее информированной страной, с наиболее полным знанием реалий Византии и византийской истории.
А то есть вы говорите, что в то же время выходят словари по Византии?
Вышел знаменитый словарь Дюканжо, он вышел до Монтескье, его, конечно, все знали, да? Словарь, как энциклопедия византийской культуры, которая иногда пользуется до сих пор, настолько он был фундаментален и хорош. И выходили тома, более 40 томов византийских историков. Это все до Монтескье. И вообще французская элита 17 века чрезвычайно интересовалась Византией. Там известно, что Людовик XIII, Мазарини, Кальбер, они собирали греческие рукописи. Людовик XIII переводил византийские трактаты эпохи Юстиниана и так далее. То есть это был такой уровень знания греческого языка. Так что представить себе, что Монтескье не знал, просто невозможно.
То есть, вот лично у вас нет сомнений, что речь идет о целенаправленной антивизантийской кампании?
Абсолютно. Причем целью этой кампании была не Византия. Из Византии создали жупел, такой вот муляж для битья. Цель, конечно, во французский абсолютизм. Но поскольку тогда этот абсолютизм был правящий, и существовала цензура, и много чего еще, как бы создав такое как бы чудовище под названием Византийская империя, они однозначно как бы обличали через этот самый созданный отрицательный миф современную им систему правления.
А вы пытались когда-то обсудить вот эту вашу идею с вашими друзьями, коллегами на Западе?
Да, я это излагал несколько раз. Один раз это было на международном семинаре, который проходил на Корфу и назывался «Греция. Мост цивилизации». Ну, в общем, реакцией западных коллег, которые там присутствовали, было некоторое изумление, потому что то, что я говорил, было для них абсолютной новостью. Люди, которые были на этом семинаре, это приняли и очень серьезно об этом задумались. Они услышали объяснение для очень многих своих вопросов и недоумений. Понимаете, в чем дело и что хуже всего? Что этот антивизантийский миф ушел на уровень подсознания. Как вот слово «Византия» в 9 случаях из 10 рождает вот у нормального западного человека отрицательные коннотации, отрицательные ассоциации и ощущения, за небольшими исключениями, да, то это переходит на современную ситуацию, когда он общается с людьми из стран так называемого византийского мира, которому и мы с вами принадлежим, да? Которому также принадлежат, например, Греция, Болгария, Румыния, Кипр. Это я перечисляю страны, которые сейчас входят в состав Евросоюза. То он невольно отождествляет эти страны с православием, а следовательно с византийской традицией, в отношении к Византии в значительной степени переходит на отношение к православию, и приводит к сожалению, вполне однозначной для массового восприятия реакции, как что эти люди принадлежат к недоевропейской традиции или вовсе к неевропейской традиции, что они отчасти варвары, что они должны быть, в лучшем случае должны быть, пройти как бы школу европейской демократии, да, и, конечно, отказаться от каких-то своих глупостей и суеверий, как на уровне политики, так и на уровне восприятия духовной культуры.
Ну, интересно, что предки тех же самых европейцев совсем иначе относились к Византии.
Я попытался проследить, как формируется этот антивизантийский миф. Кстати, это была бы для кого-то замечательная тема для диссертации, проследить этапы формирования антивизантийского мифа. На мой взгляд, этот процесс начался аж в XIII веке, после захвата крестоносцами Константинополя. Ну, в общем, они совершили преступление, это было понятно уже современникам. Как мы помним, папа Иннокентий, современник этого четвертого крестового похода, он осудил поведение, то есть своих собратьев по вере. То есть было понятно, что произошло некое преступление и безобразие. Им самим было понятно. И как некое оправдание начинает формироваться вот этот миф о какой-то восточной деспотии, которая нам чужда, инородной чужой религии и так далее и тому подобное. До этого лейтмотив, конечно, есть многие впечатления, да, и не только положительные, но лейтмотив западной реакции на Византию – это восхищение и преклонение, потому что они видят культуру, которая на порядок выше, чем
их собственная,
причем на всех уровнях, в том числе и в сфере юриспруденции и системы законов, которая действовала. Напомню, что в Византии действовал в разных редакциях Кодекс Юстиниана, да, который был вершиной римского права и на основе которого там, Наполеон уже создал свой кодекс Наполеона, ставший главным сводом законов для Европы XIX века. То есть, я говорю, даже в этой сфере образование, то есть поголовная грамотность, о которой на Западе в это время приходилось только мечтать, что там даже элита в массе своей была неграмотна, не говоря уже о простых ремесленниках. Да? Грамотность и письменность была уделом западного духовенства, и все. Ну, просто на всех уровнях это не сопоставимые по уровню развития модели, и это все вызывало естественное чувство восхищения, не говоря уже о великих памятниках, о красоте Константинополя, о богатстве и разнообразии форм жизни, национальности, национальных культур. Константинополь был таким интернациональным мегаполисом, в котором жили разные народы, религии, и мегаполисом, который поражал своим богатством. То есть, собственно говоря, ни о какой как бы недокультуре или культуре второго сорта говорить абсолютно не приходилось. Взгляд был снизу вверх. А потом в процессе политического упадка Византии, который продолжался довольно долго, в общем, реально 2,5 столетия, от 1204 года, 4-го крестового похода, и до 1453, до падения Константинополя под ударами турок. Вот за это время вот формируется такой негативный миф. Мы следы этого мифа видим, например, в сочинениях Вазари в отношении византийского искусства, которое с некоторым презрением и чувством превосходства в начале XVI века отзывается о так называемой манере Византина, которая была преодолена великими художниками Ренессанса. И для него это тоже уже некое клише и миф, без всякого упоминание о том, что крупнейшие художники, сформировавшие это явление Ренессанса, все были очень либо византийскими учениками, либо следовавшие византийской традиции, такие как Чимабуя, Дуччо, да и даже Джотто. Но он как раз их выделяет и весь процесс Ренессанса рассматривает как отрицание вот этой примитивной и убогой, ограниченной, беспомощной маньеры грека или маньеры византина.
Да, но с Западом более-менее понятно и с причинами формирования этого антивизантийского. Но, вы знаете, если мы сейчас выйдем на улицу где-нибудь в центре Москвы и спросим людей, что они думают о Византии, я думаю, что в лучшем случае это будет незнание.
Потому что это клише. Клише, которое стало основой образования, которое влияет на очень многое. Ну вот приведу еще один пример. Вот ситуация, например, 4-го крестового похода, да, когда банды крестоносцев разоряют величайший город в мире, да, и богатейший город в мире. Город, с которым связаны истоки нашей культуры и, я бы сказал, все лучшее, что лежит в основах русской духовной традиции. И вот предложить там среднему школьнику, с кем он себя будет идентифицировать, с благородными защитниками города или с крестоносцами? Однозначно с крестоносцами, потому что вся традиция описывает крестоносцев как своего рода героев в бесконечном количестве там романов, начиная от Вальтера Скотта и далее по длинному списку, в кинофильмах и прочее. Если вы зайдете в любой большой книжный магазин, вы там, если найдете с трудом там пару книг про Византию, то вам очень сильно повезет. Но вы найдете десятки книг, посвященных крестоносцам, рыцарским орденам и прочее. Это определенная образовательная модель и некая система ценностей. И, собственно говоря, возвращаясь к этому сюжету о византийской идентичности, это проблема просвещение и образование, то нам необходимо воссоздать, если хотите, традицию византийского образования.
Подошла к концу вторая беседа о Византии с известным византологом, руководителем научного центра восточно-христианской культуры, членом-корреспондентом Российской академии художеств Алексеем Михайловичем Лидовым. Тема следующей беседы – «Лик и маска Византии». Передачу подготовила и провела Александра Никифорова.
В эфире программа «Благовещение».
У микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Сегодня мы будем размышлять о рассказе Ивана Тургенева «Певцы», входящем в его книгу «Записки охотника», разговор о которой мы начали в предыдущей передаче. Если говорить кратко, формальный сюжет рассказа сводится к описанию состязания между двумя певцами из народа в сельском кабаке, которое оценивают собравшиеся с этой целью окрестные знатоки. Фактически же описание этого состязания вызывает ряд размышлений о целях и задачах искусства пения, и даже шире – самого искусства в свете божественной правды. Ведь оценивают знатоки здесь не самих певцов или даже манеру их пения, оценивают они через пение саму человеческую душу, выраженную здесь в одном случае методом чисто формальным, построенным исключительно на технике, во втором – выражением через пение глубинных основ жизни и даже бытия. В этом смысле пение Якова Турки, который воплощает в своем искусстве второй вариант, может быть вполне сопряжено с искусством древнего знаменного пения. Пение же исключительно за счет певческой техники, которую представляет заезжий рядчик, с виртуозным и душевным партесом, для которого не важно, что поется, но в первую очередь как. Недаром же сам автор сопоставляет пение рядчика с пением именно итальянских певцов. «Это был русский теноре де грация», — пишет Тургенев. И далее.
Рядчик выступил вперед, закрыл до половины глаза и запел высочайшим фальцетом. Голос у него был довольно приятный и сладкий, хотя несколько сиплый. Он играл и вилял этим голосом, как юлою, беспрестанно заливался и переливался сверху вниз и беспрестанно возвращался к верхним нотам, которые выдерживал и вытягивал с особым старанием, умолкал и потом вдруг подхватывал прежний напев с какой-то заливистой, занозистой удалью. Его переходы были иногда довольно смелы, иногда довольно забавны. Знатоку они много доставили бы удовольствия. Пел он веселую плясовую песню, слова которой, сколько я мог уловить сквозь бесконечные украшения, прибавленные согласные и восклицания, были следующие. «Распашу я, молода, молоденько, землицы маленько. Я посею, молода, молоденько, цветика аленько». Он пел, все слушали его с большим вниманием. Он, видимо, чувствовал, что имеет дело с людьми сведущими, и потому, как говорится, просто из кожи лез. Долго рядчик пел, не возбуждая слишком сильного сочувствия в своих слушателях. Ему недоставало поддержки хора.
Но далее, при одном особенно удачном переходе, искусство рядчика как-то внезапно приводит в восторг слушающих. Интересно, однако, как и в чем этот восторг у них выражается. А выражается он как-то стихийно, физиологически. Цитирую. «Все встрепенулись, обалдуясь с моргачом, начали вполголоса подхватывать, покрикивать. Лихо, забирай, шельмец, забирай, вытягивай аспид, вытягивай еще, накалывай еще, собака ты этакая, пес, погуби, ирод, твою душу» и прочее. Интересно, что и автор, описывая это пение, налегает главным образом тоже на детали чисто физиологического порядка, связанные с различными органами, которые ему сопутствуют. Цитирую. «Ободренный знаками всеобщего удовольствия, рядчик совсем завихрился, и уж такие начал отделывать завитушки, так защелкал и забарабанил языком, так неистово заиграл горлом, что когда, наконец, утомленный, бледный и облитый горячим потом, он пустил, перекинувшись назад всем телом, последний замирающий возглас, общий слитный крик ответил ему неистовым взрывом. И после всего мужик в изорванной свитке не вытерпел и, ударив кулаком по столу, воскликнул: «Ага, хорошо, черт побери, хорошо!» и с решительностью плюнул в сторону. Конец цитаты. Показательно, однако, и то, что более развитый духовно слушатель по прозвищу «Дикий барин» даже при этой виртуозной фариатуре, цитирую, не изменился в лице и по-прежнему не двигался с места. Выражение губ оставалось презрительным. Конец цитаты. Сравним теперь пение рядчика и реакцию на него слушателей со следующим далее пространным описанием пения Якова и реакции на это пение тех же самых слушателей. Яков помолчал, взглянул кругом и закрылся рукой. Когда же, наконец, Яков открыл свое лицо, оно было бледно, как у мертвого. Глаза едва мерцали сквозь опущенные ресницы. Он глубоко вздохнул и запел. Первый звук его голоса был слаб и неровен, и, казалось, не выходил из его груди, но пронесся откуда-то издалека, словно залетел случайно в комнату. Здесь я временно прерываю цитату с тем, чтобы обратить внимание слушателей на ряд важнейших моментов, наличествующих в приведенном фрагменте. Яков предстает здесь как идеальный художник-интерпретатор не только духа народного, выраженного в песне, но и заключенного в ней духа божественного. Он был по душе художник, во всех смыслах этого слова, роняет Тургенев, а по званию — черпальщик на бумажной фабрике у купца. Тоже довольно важная деталь, лишний раз свидетельствующая, что Дух Божий веет где хочет и сам выбирает для себя уместилище, не руководствуясь при этом ни чинами, ни званиями, ни даже нравственным наполнением. Ведь Яков всего лишь посредник, почему-то предназначенный приносить в мир отблеск божественного света. О том, как немощен и слаб этот сосуд, предназначенный в посреднике между Богом и миром, мы еще раз убедимся ближе к концу рассказа. И, наконец, чтобы адекватно выразить божественное, предварительно услышав его в себе, человек должен как бы умертвить себя изнутри. И во время пения эта мертвенность неизбежно сказывается и во внешнем его облике. «Яков открыл свое лицо», — пишет Тургенев. «Оно было бледно, как у мертвого». Но продолжим цитату.
«Странно подействовал этот трепещущий, звенящий звук на всех нас. Мы взглянули друг на друга, а жена Николая Ивановича так и выпрямилась». За этим первым звуком последовал другой, более твердый и протяжный, но все еще, видимо, дрожащий, как струна, когда, внезапно прозвенев под сильным пальцем, она колеблется последним, быстро замирающим колебанием. За вторым — третий, и, понемногу разгорячаясь и расширяясь, полилась заунывная песня. «Ни одна во поле дороженька пролегала», — пел он, и всем нам сладко становилось и жутко. Я, признаюсь, редко слыхивал подобный голос. Он был слегка разбит и звенел, как надтреснутый. Он даже сначала отзывался чем-то болезненным, но в нем была и неподдельная глубокая страсть, и молодость, и сила, и сладость, и какая-то увлекательно-беспечная грустная скорбь. Русская, правдивая, горячая душа звучало и дышало в нем, и так и хватало вас за сердце, хватало прямо за его русские струны. Песня росла, разливалась. Яковом, видимо, овладевало упоение. Он уже не робел, он отдавался весь своему счастью. Голос его не трепетал более, он дрожал на той едва заметной внутренней дрожью страсти, которая стрелой вонзается в душу слушателя. И беспрестанно крепчал, твердел и расширялся. Помню, я видел однажды вечером, во время отлива, на плоском песчаном берегу моря, грозно и тяжко шумевшего вдали, большую чайку. Она сидела неподвижно, подставив шелковистую грудь алому сиянию зари, и только изредка медленно расширяла свои длинные крылья навстречу низкому багровому солнцу. Я вспомнил о ней, слушая Якова. Он пел, совершенно позабыв и своего соперника, и всех нас. Но, видимо, поднимаемый, как бодрый пловец волнами, нашим молчаливым страстным участием. Он пел, и от каждого звука его голоса веяло чем-то родным и необозримо широким, словно знакомая степь раскрывалась перед нами, уходя в бесконечную даль. У меня, я чувствовал, закипали на сердце и поднимались к глазам слезы. Глухие, сдержанные рыдания внезапно поразили меня. Я оглянулся. Жена целовальника плакала, припав грудью к окну. Яков бросил на нее быстрый взгляд и залился еще звонче, еще слаще прежнего. Николай Иванович потупился, моргач отвернулся, а Балдуй, весь разнеженный, стоял, глупо разинув рот. Серый мужичок тихонько всхлипывал в углу, с горьким шепотом покачивая головой. И по железному лицу дикого барина из-под совершенно надвинувшихся бровей медленно прокатилась тяжелая слеза. Рядчик поднес сжатый кулак ко лбу и не шевелился. Не знаю, чем бы разрешилось всеобщее томление, если бы Яков вдруг не кончил на высоком, необыкновенно тонком звуке, словно голос у него оборвался. Никто не крикнул, даже не шевельнулся. Все как будто ждали, не будет ли он еще петь. Но он раскрыл глаза, словно удивленный нашим молчанием, вопрошающим взором обвел всех вокруг и увидал, что победа была его. «Яша», — проговорил дикий барин, положил ему руку на плечо и смолк. Мы все стояли, как оцепенелые. Рядчик тихо встал и подошел к Якову. «Ты... твоя... ты выиграл», — произнес он, наконец, с трудом и бросился вон из комнаты.
Как видим, прикосновение через искусство к человеческому, глубинно-национальному и глубже, к религиозно-возвышенному, сакральному, божественному, несомненно переплетающегося с национальным, живущие в душе каждого русского человека, приводит персонажей к молчанию, служащему внешним выражением того внутренне осмысленного, которое, подобно искре, высекает эта песня в каждом из них. Но эта искра божественного гаснет так же внезапно, как и вспыхнула. В конце рассказа мы опять видим их всех, в том числе и Якова, в первоначальном состоянии душевного бесчувствия, и даже больше, упившимися до положения рис. Все было пьяно, все, начиная с Якова, повествует вернувшийся в кабак повествователь. С обнаженной грудью сидел он на лавке и, напевая осиплым голосом какую-то плясовую уличную песню, лениво перебирал и щипал струны гитары. Мокрые волосы клочьями висели над его страшно побледневшим лицом. Посередине кабака Обалдуй, совершенно развинченный и без кафтана, выплясывал вперемешку перед мужиком в сероватом армяке. Мужичок, в свою очередь, с трудом топотал и шаркал ослабевшими ногами и, бессмысленно улыбаясь сквозь взъерошенную бороду, изредка помахивал одной рукой, как бы желая сказать, куда ни шло. Ничего не могло быть смешнее его лица. Как он не вздергивал кверху свои брови, отяжелевшие веки не хотели подняться, и так и лежали на едва заметных, посоловелых, но сладчайших глазах. Конец цитаты. Этим эпизодом заканчивается сюжетная часть рассказа, но не он сам. Посему может показаться странной концовка, где в сюжетно законченное повествование внезапно врывается какой-то голос, непрестанно и без устали призывающий некоего невидимого антропку. 30 раз, может быть, не случайно отмечает число этих тоже неслучайных призываний, уходящий в ночь повествователь. Привожу этот заключающий рассказ эпизод, призвав слушателей внимательнейшим образом в него вникнуть, ибо есть, как мне кажется, основания предполагать, что на самом деле это вроде бы выпадающая из сюжета концовка служит последним штрихом скрытого духовного смысла, который содержится в немудренном сюжете певцов.
Я отвернулся и быстрыми шагами стал спускаться с холма, на котором лежит Колотовка. У подошвы этого холма расстилается широкая равнина. Затопленная мглистыми волнами вечернего тумана, она казалась еще необъятней и как будто сливалась с потемневшим небом. Я сходил большими шагами по дороге вдоль оврага, как вдруг где-то далеко в равнине раздался звонкий голос мальчика. «Антропка! Антропка!» — кричал он с упорным и слезливым отчаянием, долго-долго вытягивая последний слог. Он умолкал на несколько мгновений и снова принимался кричать. Голос его звонко разносился в неподвижном, чутко дремлющем воздухе. 30 раз, по крайней мере, прокричал он имя Антропки, как вдруг с противоположного конца поляны, словно с другого света, пронесся едва слышный ответ. «Чего?» Голос мальчика тотчас же с радостным озлоблением закричал. «Иди сюда, черт леший!» «Зачем?» — ответил тот спустя долгое время. «А затем, что тебя тятя высечь хочет!» — поспешно прокричал первый голос. Второй голос более не откликнулся, и мальчик снова принялся взывать к Антропке. Возгласы его, более и более редкие и слабые, долетали еще до моего слуха, когда уже стало совсем темно, и я огибал край леса, окружавшего мою деревеньку и лежавшего в 4 верстах от Колотовки. «Антропка!» Все еще чудилось в воздухе, наполненном тенями ночи.
Не знаю, как вам, но мне кажется, что и непослушный Антропка, и невидимый тятя, и даже раздающийся в ночной тишине голос служат некими символами, где зовущий голос, воплощающий богоподобную часть души человеческой, призывает ее, бесцельно блуждающую в ночи, беспокоящемуся за нее небесному Отцу, готовому с целью возвращения к себе и ее же блага задать ей очередную трепку. Но она, как часто это бывает, откликнувшись один раз, и то, словно с другого света, более не желает этого делать».
Программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Иван Сергеевич Шмелев. Мирон и Даша. Рассказывает Мирон без хвастовства и злобы. И как-то не вяжется, что этот мягкий, застенчивый, голубоглазый мужик кого-то мог заколоть. Это самый тихий мужик в селе. Должно быть, потому и называют его Мироша. Он очень красив, моложав для 30 лет, и тихая ласка смотрит из его задумчивых глаз. Они у него голубиного цвета, как часто бывает у светло-русых молодых мужиков. Он среднего роста, складный, с мягкой, как пушок, русой бородкой, с пухлыми добрыми губами. Да и весь он мягкий и ласковый. Такие, как он, застенчивый, не любит ругаться, не задираются, когда выпьют, а ласково таращат телячьи глаза и мямлят, а когда приходят домой, скрытно пробираются в уголок проспаться. У него изба, как игрушка, новенькая, в чудесной затейливой резьбе. 4 года как выстроил, когда пришел и солдат. по бокам скворечники тоже точеные, а на широкой резьбе ворот на тычке жестяной петушок-вертушка. Самая нарядная стройка в селе, с занавесочками из тюля, с фуксиями и геранями, с резными коньками на облицовке. Обделывал он ее любовно, и жизнь его началась любовно. У него жена Даша, первая красавица в округе, под стать ему. Светло-русая, с тонкими чертами лица, синеглазая, ласковая славянка. Когда она стоит в церкви, в белом платочке, ясная, тихая, и какая-то особенно чистая, и смотрит к иконостасу, с нее можно писать русскую Деву Марию. Всем известно, что в нее был безнадежно влюблен трактирщик с полустанка, тот самый, который лихо кричал «Побьем!», когда катил в город ставиться на войну. С нее хотел рисовать картинку студент из усадьбы, давал деньги, но она отказалась. Муж на войне, грешно. Приехал с войны Мирон, она опять отказалась. Некогда, муж приехал. Приятно смотреть, как они оба, Мирон и Даша, идут к обедне. На ней голубенькое платье и белый платочек. Она несет годовалую Танюшку, которую называет «Ясной ты моя». А Мирон, прибранный, тоже весь ясный, ведет за руку трехлетнего Ваню в башмачках на пуговках с голыми ножками, как водят своих внучат барыни из усадьбы, в плисовой курточке с кружевцами и в красной жокейской кепке. Это совсем новое для крестов семейка. Так они чисты, ласковы, и так у них чисто в доме. На светлых стенах, которые Даша каждую субботу выскребывает с мылом, развешаны в рамочках сухаревские картинки. Мирон любит моря и горы. Красуется на полочке будильник, который может играть по улице мостовой, а в ажурной рамочке Мироновой работы за стеклышком — кабинетная фотография супругов первого года свадьбы. В шкафчике за стеклом голубые чашки с цветочками, много веселого цветного стекла и никелированный самовар дынькой, из которого они пьют по праздникам. Они любовно устраивают хозяйство. История их любви трогательна. «Добывал ее себе, как жар птицу», — говорит их сосед Семен Орешкин. Правда, Даша досталась Мирону недешево. Придя из солдат годов 5 тому, работал Мирон в Остапкове, верст за 50 от крестов. Там-то и высмотрел свою Дашу в семье старовера. Высмотрел и потерял сон. Валялся у старовера в ногах, дал зарок креститься двумя перстами, купил на ворота новый медный восьмиконечный крест, даром перебрал будущему тестю избу и двор. Старик не сдавался. Тогда купил Мирон и привел старику во двор облюбованную стариком лошадь. Отдал 3/4, старик обещал подумать. Подарил старику валенки, шапку и теплые рукавицы. А староверскому начетчику новый кафтан на зайце. И такими трудами заработал себе пригожую Дашу. Но и старик в долгу не остался. Пригнал к зятю стельную корову и тройку овец. А на свадьбе подарил дочери выигрышный билет в хрустальной шкатулочке. За купца отдать думал. Стоит она купца. «Будем и мы людями», — сказал Мирон. С поста по Михайлов день работал Мирон в Москве. Даже не приезжал на покос, все спешил сколотить тысячу и затраковать лесом на полустанке. Даша ткала на станке фитильные ленты на фабрику, помогала сколачивать. Сколотили 700 рублей, и уж последнее лето ходил Мирон на заработки, когда началась война. За год войны Мирон переслал своей Даше целую пачку нежнейших писем, которые она бережно складывала в хрустальную шкатулочку к выигрышному билету, а с собой принес варшавскую шелковую косынку и германскую каску. Теперь она лежит у него на шкафчике, знак победы. Теперь они опять вместе. Вместе ходят к обедне и снова живут надеждами. Дядя Степан называет их голубями и завидует, что у них так хорошо вышло. а его Михайло сапер еще воюет, наводит мосты под немцев. Их жизнь будто налаживается. В Москву Мирону идти нельзя, и с женой расставаться больно, и нет прежней силы, и в отпускном билете прописано, что отпущен на родину на поправку. Но у него и в округе много работы. Постукивает теперь топориком на воле. Поставил батюшке новый палисадник, починил барыне лодки, поделал койки для земского лазарета. Шлют за ним отовсюду, только обирай деньги. И он рад шагать по округе, доколачивать последние сотни. Поднимается с солнцем и приходит домой в темноте. Они радостно ужинают при свете настольной лампочки ночника в голубом шарике, последний подарок Даши. Мирон держит на коленях Ваню и кормит с ложки, заглядывая ему в глаза и поглаживая светлые кудельки. После ужина он еще ковыряет долотом липовое полено, мастерит Ване крейсер. Потом оба еще сидят на резном крылечке, ласкивают друг другу и шепчутся о хорошем, что будет, когда заторгуют лесом. Гадают, кончится ли война к году, и кажется им, что кончится. Он уже рассказал дяде Семену, что Ванюшку, как подрастет, будет учить по торговой части, а то и на офицера, а Танюшку обучать разным занятиям, и как, например, делать сыр. «Сыр, — говорит, — обучится делать. Выгодное занятие, — рассказывал про Мирона Семен Орешкин. Выдумает чудило. А это уж он там как-нибудь углядел, у немцев. Уж кто-нибудь его распространил по этому делу. На Успение в день в крестах было освящение земского лазарета. Приехали с округи из управы. Был на торжестве и Мирон с Дашей, надел боевую фуражку и повесил георгиевскую медальку. После молебна комиссия осмотрела койки и одобрила чистоту работы. Делал Мирон на совесть. Улучив минутку, Даша подошла к доктору, который будет навещать лазарет, и попросила совета. Не надо ли Мирону полечиться, а то очень стали уставать ноги и ломят шею. Она была пригожа в голубом платочке, который она научилась от горничной из усадьбы повязывать на манер чепчика, а когда говорила с господами, краснела. Доктор залюбовался ею, потом рассказывал про нее и называл красавкой, взял ласково ее руку, похлопал по ладони и сказал, что после закуски сам зайдет к ним и посмотрит. Они пили чай из своего самовара дыньки под молодой березкой на травке у крылечка. Сидели празднично четверо, светловолосые, голубоглазые и ясные, славянская семейка. Радостно глядела на них праздничная изба-игрушка, смеялись солнце окошки красными сережками фуксий. И опять доктор залюбовался. Он подсел к столику, попробовал сотового меду, пощекотал Танюшу за ушками, подивился ее кудряшкам, откуда такая славная детишка, и стал спрашивать Мирона, что с ним такое. — Виноват, ваше благородие. Слаб только, а так ничего. Она все. Стоял по-солдатски, руки к ногам и застенчиво улыбался. А потом обошелся, рассказал, как все было, и как лечился, и как помиловала его судьба, и показал доктору бумажку. — Хорошо, — сказал доктор, проглядывая бумажку, и улыбнулся. Улыбнулись и Даша, и Мирон, обрадованный, что улыбнулся доктор. А Даша уже приготовила для доктора полтинник и отобранные яйца в лукошке. Упрашивала покушать метку, и все краснело. — Чайку вы откушали. Уж извините, что беспокоим. А Мирон молодцевато стоял, руки по швам, и отчеканивал по-солдатски. — Только бы чуток укрепиться, а то совсем хорошо, ваше благородие. Слушал их разговор дядя Семен со своего крылечка, и было ему досадно, что не послали вот на поправку его Михайлу, а Мирона послали. Доктор отдал бумажку, потеребил за подбородок Ванюшку, тут же на воле простукал Мирона через рубаху, долго глядел в глаза и велел Мирону сесть на табуретку, взять руки за спину и положить нога на ногу. Потом ребром ладони много раз подсекал под коленку и опять сказал «Хорошо». Потом все нажимал по хребту большим пальцем, а Мирон крякал. Опять сказал «хорошо», похлопал Мирона по плечу и послал его принести воды, помыть руки. И когда Мирон, радуясь, что все хорошо, бодро пошел в избу, доктор дал в рот Танюшке метку и сказал Даше: «Да, дело его неважно». Увидал, как подобрались вдруг побелевшие Дашины губы и потемнели глаза, поправился. «На войну не пойдет». Помыл руки из ковшика, наказал Мирону ходить в лазарет на прием и пошел, не взяв ни яиц, ни денег. Даша проводила его до церкви к тарантасу, шла за ним и прашивала принять хоть яички. А когда он сел в тарантас, спросила: «Что же такое у Мирона?» «Болезнь серьезная», — сказал доктор, невольно любуясь Дашей. «На года. Называется сухотка мозга. А мужу не говори». «А пройдет?» — пугливо спросила Даша. «Там посмотрим», — прямо не сказал доктор и приказал ехать. «А работать сможет?» Но уже катил тарантас и не слыхал доктор. Даша постояла у церкви, будто искала что-то на травке, и пошла, забыв у ограды, поставленной в крапиву лукошко. Когда подошла к избе, Мирон стоял с дядей Семеном, разговаривал про войну. — «Ну, чего говорил-то?» — спросил он Дашу. Даша затаила свою тревогу и сказала пригоже: «А сказал, что работать будешь, пройдет». — «Вот тут и есть», — обрадовался Мирон. — «Садись, дядя Семен, чай пить будем». Даша стала перетирать посуду. Взглянула на ясный самоварчик, на свои цветочки в окошках, нагнулась к Танюше, которая сидела в стульчике Мироновой работы, и не могла удержаться, захлипала. — «Чего ж ты реветь-то вздумала?» — тревожно сказал Мирон. — «Вот дуреха! На войну, что ли, возьмут, боишься?» — «Нет». — «Так, напугалась», — не показывая лица, сказала в Танюшку Даша. — «Войну б тебе показать! Там бы вот напугалась!» Вечером, как всегда, Мирон снял с полочки будильник, посадил на колени Ваню и завел машинку. Будильник заиграл по улице мостовой, они оба слушали и улыбались. Слушала и Даша, убаюкивая Танюшу. Слушала дядя Семен с улицы, облокотившись на подоконник, глядел в комнату на голубой ночничок и завидовал, как у Мирона чисто и приглядно, как ему повезло на войне, отпущен на целый год и может работать, а его Михайло все еще под Двинском где-то.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно с 19 до 20 часов по московскому времени на частоте ультракоротких волн 72 и 92 МГц. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, город Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.